настолько человек стремится достичь свойства отдачи и любви к ближнему, что плачет и находит такую большую, приходит к огромной радости, когда это приходит к нему.
Отрывок для подготовки к уроку из трудов Бааль Сулама, Шамати, статья 33. Но необходимо понять, зачем вообще предстают перед человеком мысли и действия, находящиеся в противоречии с абсолютно добрым управлением свыше. Только для того, чтобы он был обязан притянуть в эти противоречия высший свет, если желает зайти над ними, а иначе не сможет победить эти противоречия. И это называется величием Творца, которое притягивает к себе человек во время ощущения противоречий, называемых судами и ограничениями, диним. Ведь противоречия эти могут исчезнуть, только если он пожелает победить их и противопоставить им величие Творца. Получается, что противоречия являются причиной, вызывающей проявление величия Творца человеку. Но увидеть это человек может только после того, как удостоится высшего света, проявляющегося именно на противоречиях и ограничениях, ощущаемых им в начале. И он видит, что без противоречий и падений не было бы возможности высшему свету раскрыться, потому что нет света без желания. И потому и видит человек, что все величие Творца, которое он постиг, открылось ему только благодаря противоречиям, ощущаемым в начале. А без подталкивания он бы ленился произвести малейшее движение и желал бы оставаться в своем состоянии вечно. Но если человек падает ниже уровня, на котором, как он считает, ему подобает находиться, это дает ему силы бороться с падением. Ведь он не может оставаться в таком ужасном состоянии, он не согласен в нем находиться. Поэтому он обязан каждый раз прилагать усилия, чтобы выйти из состояния падения, что заставляет его умножать величие Творца. Таким образом, человек нуждается в получении свыше сил, выше тех, которыми обладает, иначе останется в падении. То есть, все рабство, все противоречия, которые возникали в человеке как помехи против духовности, сейчас, когда раскрылся ему свет Творца и освещает эти помехи, видятся они ему совершенно наоборот. И понимает он, что именно эти помехи помогают и прислуживают человеку в раскрытии света Творца, потому что именно они создали место для наполнения высшим светом. Эти помехи, они стали одеяниями, в которые облачается святость. Поэтому сказано, грешник подготовит, а праведник облачается. Ведь именно помехи стали сосудом, местом для святости.
Мы в последнее время много говорили об этих состояниях, что все, что приходит, приходит во благо, что все скрытия, все суды, ограничения, диним, все проблемы, которые пробуждаются, именно они показывают нам, где мы должны еще восполнить себя на данный момент, на каждом шагу, для того, чтобы продвинуться. И поэтому мы должны прежде всего стараться видеть правильно всю реальность, когда всегда то, что представляется нам, нам показывает все наши изъяны, весь наш внутренний мир, который таким образом представляется человеку, и то, что он видит только отрицательные вещи, и необходимо, если он хочет воспользоваться ими правильно, он должен в каждом состоянии идти выше знания. Пытаться через ту действительность, которая представляется нам, видеть совершенное состояние, мир бесконечности, что если он отменит свое отрицательное отношение к реальности и будет относиться к тому, что представляют ему в положительном виде, тогда он будет видеть, вместо того, что он видит, буквально свет, облаченный в килим. И главное, поэтому оправдывает состояние, которое происходит с ним, что все они в конечном счете нужны для того, чтобы он преодолел их и решил, что все они посылаются Творцом добрым и несущим добро, для того, чтобы человек через них изменил свое отношение. Ничего, кроме отношения, не нужно менять. Наши отношения, то есть изменения в намерении, меняют всю реальность. Смотри, что происходит. Торговец, хозяин лавки, который действительно получает свою оплату в настоящем, то есть за каждое мгновение усилий и страданий при обслуживании покупателей, он на самом деле совершенно не ощущает своих трудов. И совсем наоборот, он радуется и веселится во время оплаты, и усилия, связанные с оплатой, уничтожаются у него в корне. И он не похож на работника, который получает свою зарплату вечером и печалится и страдает во время работы. И это то, что я сказал, что все понятие мучений и страданий, существующие в реальности, происходит только лишь из-за отдаления времени оплаты от времени работы. И если ты рассмотришь внимательнее, то определишь, что чем больше расстояние во времени между ними, тем больше страданий от работы. И это подобно двум каплям воды, которые совершенно равны друг другу. И из сказанного понятно определение двух названий — праведник и грешник. Ибо человек не просто так праздно шатается в этом мире, а обязательно в каждое мгновение есть у него какое-нибудь ощущение, связанное с его пребыванием в мире, или со стороны благословения, или, не приведи Бог, со стороны проклятия, то есть благословение, которым нам заповедано благословлять Творца, происходит само собой. Это подобно богачу, который дает приличный подарок бедняку, и он наверняка знает, что бедняк благословляет его за это, и он не должен прислушиваться к тому, что тот ему скажет об этом. И верно обратное. Если человек бьет и ругает ближнего, он знает наверняка, что ближний проклинает его, и не должен задумываться над этим. И совершенно так же, если человек наслаждается от пребывания в мире Творца, он в это время благословляет своего Создателя, который создал его, чтобы насладить, и практически не должен ничего произносить, как мы уже сказали, а наоборот. Если человек ощущает какое-либо страдание во время пребывания в мире Творца, в это же самое время он делает обратное, может статься. И несмотря на то, что он не произносит ничего предосудительного, в любом случае ощущение является властвующим в нем, и отсюда название «грешник», поскольку в то время, когда он чувствует какое-либо страдание, он обязательно обвиняет, потому что обида выражается в самом ощущении и не обязана раскрываться всем. И даже если он произносит устами какое-нибудь благословение, это похоже на лицемерие, подобно хозяину, который бьет своего слугу, а слуга говорит ему: «Я получаю большое наслаждение от побоев, и я радуюсь и веселюсь всем сердцем». Об этом сказано: говорящий ложь не утвердится. И из этих слов пойми также определение названия «праведник», что имеется в виду человек, пребывающий в мире Творца, и вместе с тем все время получающий хорошие и приятные ощущения, и он постоянно пребывает в наслаждении. И поэтому получается, что он всегда благословляет Творца, который создал его, чтобы явить ему такой добрый и радостный мир. И сам он, конечно же, не должен произносить эти слова обязательно языком своим, ибо сами очищения и есть те благословения, которым он все время благословляет Творца, как уже объяснялось в нашем примере. И поэтому он называется праведником, то есть он оправдывает творение и ощущает, каково оно на самом деле, как сказано. И увидел Творец все, что он создал, и вот, хорошо очень. И об этом сказано: праведник верой своей жить будет. Это демонстрирует нам силу праведника. Потому что, на первый взгляд, это непонятно простому человеку. Как возможно такое, чтобы нашелся человек в этом мире, который был свободен от мучений, страданий? Еще более удивительно, чтобы все время находился в постоянном наслаждении, что, казалось бы, вообще не согласуется с реальностью. Однако пойми из сказанного, что все понятие усилий и страданий, которые есть в реальности, существуют лишь в плане отдаления оплаты от работы. И именно поэтому, несмотря на то, что оплата способна погасить страдания и уничтожить их в своей основе, так или иначе, они не действуют на него во время работы, и у него всегда есть время ощутить их в продолжительном времени. Это как в примере с лавочником, когда страдания трудов уничтожаются полностью, и он смотрит на их место, и нет их совершенно во время оплаты обслуживания покупателей. И это по той причине, что вознаграждение и усилия приходят вместе, и нет между ними перерыва во времени, что могло бы раскрыться как страдания трудов. И пойми это как следует. И из этого пойми в простом смысле слова Зора, что в том месте, где есть труды, там находится Ситра-Ахра, потому что она находится в недостатке, и все дела Ситра-Ахра в недостатке. И это означает, что тот, кто удостоился полной веры, будущее для него совершенно как настоящее. Потому что в ином случае она бы не называлась полной верой. Это как в примере. И если верный человек обещает мне что-то, я уже словно получил эту вещь в свои руки. И если мне недостает ощущений, некая мера веры в него, то есть чувствую, что мне было бы приятнее, если бы я на самом деле получил это в свои руки, это значит, что мне не хватает этой веры в него. И пойми это. И отсюда понятно само собой, что праведный человек, который удостоился полной веры, в мере, о которой сказали мудрецы, надежен хозяин работы твоей в том, что оплатит тебе вознаграждение за труд твой, обязательно чувствует в каждой малости страдания трудов вознаграждение, которое он получает от Творца, хотя еще не получил его в настоящем. Но для этого светит ему вера его в совершенстве так, что сам акт оплаты не сможет добавить хотя бы самую малую частицу наслаждения. Потому что если бы оплата была хоть нам немного важнее обещания, пусть даже в самой малости, это означает, что он не дошел до конца веры. И в таком случае он не называется праведник. Но он обязательно должен дойти до конца веры, когда обещание будет ему оплатой. И тогда нет у него никакой разницы между будущим и настоящим. И тогда он подобен лавочнику, у которого не может раскрыться место страданий в то время, когда он обслуживает покупателей, потому что труды и оплата приходят как одно целое. И это то, что написано: «Праведник верой своей жив будет». И отсюда нам станут понятны слова Зоара, что в месте, где есть труды, там находится ситра Ахра. А святость пребывает только лишь в совершенстве и так далее. Ведь это ясный признак того, что если он удостоился слиться со святостью, то обязательно удостоился и полной веры. И в таком случае ощущение трудов и усилий исчезает у него. Обязательно ситра Ахра пребывает на нем, ибо вера его не в совершенстве. И поэтому он в таком случае получает ощущение страданий, и тогда называется грешником, как это выше подробно рассмотрено. И это то, что написано, что грешники при жизни своей называются мертвыми, потому что грешник, то, что сказано, скуден днями и пресыщен скорбью, а праведник верой своей жив будет и пойми. И отсюда пойми проблему философов с нашей святой Торой относительно заповеди любви к Творцу. Потому что, согласно законам природы, заповедь и принуждение не присутствуют в любви. Это вещь, которая происходит сама собой, как они проявили в глупости своей. И сказанного пойми, в чем вопрос? Ибо была дана Тора лишь сынам Израиля, которые удостоились до этого полной веры, как сказано, и поверили они в Творца и в Моше, раба его. И также предварили «сделаем, услышим», как известно. И таким образом постигли все 613 заповедей, чтобы служить с помощью них, предваряя полной верой, которая является вратами в покое. И будет ли на самом деле мера сказанного «возлюби Творца своего» действительно зависит от человека? То есть он должен прилагать усилия, чтобы прийти к постоянной ступени такой, когда он будет всегда получать святость, святое благо и то, что называется проливные дожди, и всю приятность в постоянном наслаждении. И тогда любовь гарантирована ему сама собой, согласно тому, как она заложена в законах природы. Таким образом, что мера любви и ее заповеди — это вопрос нашей готовности получить от него постоянное наслаждение. Одну усладу за другой, как это происходит в святости, когда поднимают в ней. Это, конечно же, в наших руках, то есть исправление веры, как сказано. И если это верно, свет его любви приходит сам собой. Потому что ощущение получения наслаждения и есть само выражение любви, благословение любви к дающему, подобно свече и света ее. Это просто.
Изъян, который приходит к нам, который мы должны восполнить, делится на множество действий, частей, уровней. Мы исправляем его потихоньку, постепенно, что дает нам понятие времени. И, как он говорит, сегодня мы работаем, а на завтра получаем плату. Если человек так себя чувствует, то в этом и состоит изъян. А исправление состоит в том, что он должен представить себе, что находится уже сейчас в исправленном состоянии. И в исправленном состоянии нет нехватки ни в чем. Кроме, как мы учим, облачения света, нашего намерения, нашего отношения, свойства отдачи. И если он приобретает его, то раскрывает, что только по отношению к нему было скрытие, и он все время был погружен в высший свет, только не мог определить это, почувствовать это, поскольку не хватало ему ощущения ценности свойства отдачи. Он ее ценил на нулевом уровне, или даже меньше, чем ноль, и поэтому не чувствовал ее. Не чувствовал его, или даже вместо него чувствовал свойство получения. Поэтому вся наша работа, мы вчера об этом говорили, ну и, разумеется, много раз до того, что сама работа должна давать нам ощущение платы. И каждый момент усилия, который раскрывается, это возможность продолжать притягивать свет, возвращающий к источнику, и еще больше приобретать свойства отдачи. И благодарить за раскрывающееся зло, поскольку это место исправления. Вследствие недостатка отдачи с нашей стороны. Но спрашивайте, я не знаю, мы столько раз говорили об этом. Да, Лёр.
Если само усилие – награда, то как мы приходим к цели? Так ведь можно застрять по пути. Есть ведь цель.
Цель – прийти к состоянию, в котором работа является платой.
Это не цель. Цель – слияние, конец исправления.
В этом ты приходишь к слиянию.
Это то же самое.
Я скажу тебе, может быть, представь себе это так. Ты все время находишься в исправленном состоянии, со стороны Творца, с твоей стороны. Когда ты начинаешь толковать это состояние, чувствовать его, понимать, здесь находится изъян. Со стороны Творца приходит только самое лучшее. Он обязан был установить так свою отдачу по отношению к тебе, чтобы эта отдача, хотя она и выглядит как зло, но чтобы она выглядела как меньшее зло, поскольку ты противоположен ему. И поскольку ты противоположен, он не в состоянии привести себя в действие так, каким он является в виде бесконечности. Потому что ты тогда вместо бесконечности будешь видеть минус бесконечности, и ты ничего не будешь в состоянии сделать. Поэтому он уменьшает себя, доводит себя до нулевого уровня практически, кроме какой-то маленькой оживляющей искорки. И светит тебе маленьким светом. И этот свет ты начинаешь распознавать как огромный мир, полный зла, с помощью учебы, с помощью воздействия товарищей, учителя, с помощью того, как ты себя вот убеждаешь, и света тебе светят в соответствии с твоим усилием, хотя ты не знаешь, что ты делаешь. Происходят изменения, и тогда ты начинаешь продвигаться к состоянию, когда ты немножечко слышишь, что да, действительно, состояние хорошее, только я в моих свойствах чувствую его плохим. Как изменить себя? И тогда ты начинаешь работать в группе, в учебе, в распространении, во всех этих делах. Если ты работаешь правильно, производишь усилия, стараешься видеть себя в состоянии отдающем, в состоянии любви, через товарищей, учителя, учебу, как сказано, Торы, Израиль, Творец, единое целое. Так это работает, оно действует. Разумеется, не сразу. Но это работает. Берет какое-то время. И так ты раскрываешь, что действительно... А Все это отдача, это любовь. Все это правильное отношение к тебе. Что наконец-то ты почувствовал, понял, распознал все верно. Так ты выходишь на первую ступень. Что ты согласен с Творцом. Что ты видишь, что все усилия, которые ты прилагал, оно для исправления твоих келим. Это не потому, что ты должен был кому-то за что-то платить. Исправление твоих келим. После того, как ты исправил свой орган ощущения, после этого ты начинаешь все воспринимать в своей полноте.
Более практически со стороны нашей работы. Есть яма, в которой мы можем свалиться, где мы чувствуем, что... То есть мы чувствуем, что мы проделаем работу, и есть у нас большое счастье, что мы делаем работу. Это нас вроде бы удовлетворяет, вместо того, чтобы смотреть вперед на что-то гораздо большее, куда мы должны прийти, и много раз вы говорите, вот мы все пришли сюда, мы здесь сидим, изучаем, и это просто великие вещи, и мне хорошо в этом. Это для меня награда. Но ведь есть вещи гораздо более высокие, чем это.
Нет. Плата не в том, что я сижу и учусь. Это в конечном счете всего-навсего средство. Что это за плата? Нет. Раскрыть, что внутри этой ситуации у меня есть состояние такое, что я чувствую в своем состоянии, не меняя ничего, кроме своего внутреннего отношения, я начинаю чувствовать в нем бесконечность. Совершенство. Если я так себя не чувствую, то я проклинаю Творца. Вместо того, чтобы благодарить Его и благословлять. И так это в любом состоянии. Каким бы плохим оно ни было. Ничего не меняется в действительности, кроме нашего отношения, которое называется исправлением килим.
Джон из Чикаго спрашивает нас, как мы можем изменить наше отрицательное отношение к реальности, когда мы находимся в отрицательном ощущении.
Нам намеренно дано отрицательное ощущение. Все измерено в соответствии с отношением келим и светов. Творец отмеривает это по отношению к каждому творению. Это в как бы разбитой системе, как бы разбитой, для того, чтобы мы приложили усилия, исправили себя и привели себя к состоянию отдачи и почувствовали это состояние верным. Это намеренно нам дано. Иначе мы бы никогда не чувствовали состояние, в котором мы находимся. Невозможно нам дать такое ощущение. Кли ощущения – это кли оценки. Я чувствую только то, что я ценю. Или в плохом направлении, или в хорошем. Все, что я вижу, это значит, что я это ценю. Боюсь его, люблю его, хочу приблизиться, хочу отдалиться. Но что-то, что меня волнует, это я чувствую. Свойство отдачи меня совершенно не волнует. Поэтому в нашем мире нет такого. Нет. Мы все находимся только в свойстве получения. В то время как если мы в соответствии с программой природы должны прийти к свойству отдачи, нам дан способ выполнить это. Как привести себя к свойству получения, то есть к испорченному свойству отдачи, противоположному ему. Это называется разбиением. Было хорошее свойство, оно работало правильно, теперь оно испортилось. Нам необходимо учить, как от неисправности мы переходим к исправленному состоянию. И из этого мы учим саму программу. Не только как находиться внутри нее, как, скажем, ангелы, а когда я сам исправляю эту программу, я вижу, насколько она плохая сейчас в моем состоянии, и насколько она может выглядеть хорошей. В этом я раскрываю суть этой программы, хозяина этой программы. Я осознаю его замысел по отношению к творению, то, что называется замыслом творения. Я просто нахожусь в этом. Я приобретаю его природу. Он облачается в меня. Он начинает управлять всеми моими костями, мышцами, всем моим разумом. И вместе с тем я чувствую, что это он облачается. Не то, что я не знаю, кто вдруг мной управляет, как вначале. Нас приводят в действие эго, но мы не распознаем, что это эго. Потом мы начинаем видеть, в каком внутреннем раздвоении я нахожусь, когда я чувствую, что эго мной управляет. То есть есть я и есть эго, есть разница между ними. А затем я хочу, чтобы вместо моего эго было у меня свойство отдачи, чтобы оно сопровождало меня, чтобы оно приводило меня в действие. И тогда в свойстве отдачи я вижу больше, я вижу высший корень, который все сделал. И эго, и хорошую силу. И так я прихожу к слиянию. Да.
Тимур из Стамбула спрашивает, может ли усилие исправить неправильное намерение?
Только усилие это делает. Только усилие очень взвешенное, выверенное. Как можно более выверенное. Усилие в расчете, не в физическом усилии, а в силе сосредоточения, концентрации. И самая главная вещь – это усердие. Что бы ни случилось, я не выхожу из игры. Приходят ко мне различные мысли, какие-то доказательства, что стоит взять какой-то отдых, отпуск какой-то, навести порядок в бизнесе, заработать, что-то заработать. Все что угодно, только не уходи. Это может забирать у человека, такие состояния могут забирать у человека несколько месяцев или лет, а могут и несколько мгновений. Если человек действительно стоит на своем, упрямится, упорен, говорит, что он не сдвинется с цели, он гибок внутри, он все время ищет пути, как прийти к этому, но он замкнут на эту цель, он все время удерживает себя, он не полагается на Творца, что тот дал ему пробуждение, и что теперь он будет продолжать. Он усиливает себя. Он берет на себя обязательства с помощью распространения, с помощью связи в группе. Когда он берет на себя как можно больше, как можно большую нагрузку, дежурство. И тогда он более уверен, что продвигается. Да.
Олег из Минска спрашивает, что означает прийти к окончанию, к концу веры.
прийти к окончанию веры, это, собственно, прийти к исправлению, к концу исправления. В мере отдачи я осознаю Творца. Я чувствую, что я понимаю Его. И сам начинаю скрывать Его. Я начинаю раскрывать, что сила слияния с моей стороны, ощущение ценности Его, это насколько я Его скрываю. Мы сейчас этого не знаем. Как раскрытие относится к свойству получения, так и скрытие относится к свойству отдачи. Так мы понимаем, из того, что по своей природе мы являемся келим получения. У меня не хватает сейчас слов для объяснения. Может быть, это займет какое-то время. Мы продвинемся. Это следует из того, что вторая стадия... приходит после скрытия первой стадии, в четырех стадиях прямого света. Она скрывает первую стадию, не хочет первую стадию, отказывается от нее. И именно потому она подобна Творцу. Поэтому, если мы хотим уподобиться Творцу, нам необходимо отказаться от получения. Отказаться от Него. И тогда... мы приходим к отдаче. И только для того, чтобы реализовать отдачу, мы снова притягиваем к себе келим. Но не потому, что мы хотим этого. А сама реализация требует от нас. Обязывает нас.
Амнон из Бершевы спрашивает, что имеется в виду как под проклятием или благословением в духовном?
Проклятие или благословение — это со стороны Творца. Можно говорить со стороны Творца, а можно со стороны творения. Но и то, и другое имеется в виду по отношению к постижению творения. Мы говорим только о материи и о форме, облаченной в материю. Поэтому благословение, я могу сказать обычно это, в том, что я благословляю Творца, написано, необходимо благословляться за плохое, как за хорошее, и даже больше, потому что плохое дает тебе возможность прийти к новым исправлениям, новым отношениям, более близким, более высоким. И благословление — это то, что человеку достаивается находиться в свойстве отдачи, без всякого доказательства со стороны своих келим, то есть в чистой отдаче. Постараемся увидеть в той истории, которую мы читаем, наше текущее состояние. Это сейчас с нами происходит, мы в этом находимся. Говорится о связи между нами, и в связи между нами, что мы раскрываем.
310. Пункт 310, статья «Источник садов». Сказано «Источник садов», «Колодец вод живых, текущих с Ливанона». Разве нет иного источника, кроме как от садов, а ведь столько хороших и величественных источников есть в мире? Но не все наслаждения равны. И есть источник, выходящий в пустыне вместе с иссушенным. И тот, кто садится и спит из него, испытывает наслаждение. Однако, насколько же хорош и величественен источник садов, тот источник, который несет благодать травам и плодам. И тот, кто приближается к нему, получает наслаждение от всего, наслаждается от воды, наслаждается от трав, наслаждается от плодов. И этот источник увенчан всем, множеством роз, множеством трав, благоухающих ароматом вокруг него. Насколько же красота этого источника превосходит все остальные источники, и он колодец вод живых. 311. И все это написано о Кнессет Исраэль, Малхут, являющийся источником садов. Что представляют собой эти сады? Пять садов есть у Творца. То есть Хагат, Нецех, Хот, Зерампина, в которых он наслаждается. И над ними один источник, Бина, скрытый и утаенный, который орошает и насыщает их, и все они дают плоды и порождения. Под ними находится один сад Малхут, получающий от пяти этих садов. И этот сад охраняется вокруг со всех сторон света. Под этим садом и есть другие сады в мирах Бия, производящие плоды по виду своему. 312 пункт. И этот сад, Малхут, преобразуется и становится источником, орошающим все сады, которые в мирах Бия. Называется колодцем вод живых. Когда нужно, он источник, когда нужно колодец. В чем разница между тем и другим? Поскольку воды, которые нисходят естественным образом, как в колодце, не похожи на воды, которые исходят для орошения, как в саду. Текущих с Ливанона. Те, которые текут, снова становятся источником в то время, когда изливаются воды и также падают каплями сверху, друг за другом. Сладкие воды, за которыми стремится душа. Так эти пять источников Хагатна, Зерампина, выходящие из Ливанона, Бины, становятся втекающими в этот источник Малхут, а там они стекают капля за каплей. И так Творец делает для нас чудо в этом месте, и поэтому этот отрывок я назвал именем этого источника. Статья «Если осаждать будешь город долгое время». 313 пункт. «Если осаждать будешь город долгое время, чтобы завоевать и захватить его, то не порти его дерево, поднимая на него топор, ибо от него есть будешь. Как хороши пути и тропинки Торы! Ведь в каждом речении есть множество советов и множество благ для людей, сколько жемчужин сверкает в каждой стороне. И нет речения в Торе, в котором не было бы множества свечей, множества лампад, светящих в каждой стороне. Счастлива участь того, кто всегда прилагает старания в Торе. 314. О том, кто прилагает старания в Торе, сказано только к учению Творца стремление его, и Тору его изучает он днем и ночью, и будет он как дерево. Почему за этим отрывком сразу же следует отрывок, и будет он как дерево? Однако тот, кто прилагает старания в Торе днем и ночью, будет не как сухое дерево, а как дерево, посаженное при потоках вод. Как у дерева есть корни, есть у него кора и сердцевина, есть у него ветви, есть листья, есть цветы, есть плоды. И эти семь категорий восходят к семи, помноженным на десять, то есть к семидесяти, ибо они являются семью сферот Хагатнаим, каждая из которых состоит из десяти. И также в речениях Торы есть простое истолкование сказанного, комментарий, намек, косвенно указывающий на мудрость, гематрии, скрытые тайны, которые скрыты одна за другой, непригодное и пригодное, нечистое и чистое, запрещенное и дозволенное. Отсюда и далее распространяются ветви во все стороны. И, конечно же, он будет подобен дереву, и если нет у него этих ветвей, то он не научился мудрости. 315 пункт. Насколько же любимы те, кто занимается Торой перед Творцом? Ведь даже в то время, когда суд навис над миром и губителю дано право уничтожать, Творец наказывает ему относительно тех, кто занимается Торой. И так сказал Творец губителю: «И если осаждать будешь город, так как их многочисленные грехи, которые они совершали передо мной, требуют суда». Долгое время, дословно много дней, это 3 дня, которые следуют один за другим, когда становится известно об эпидемии в городе. Откуда нам известно, что много дней — это 3 дня? Потому что сказано, если у женщины кровотечение ее длится много дней. Разве это много дней? Но если видна кровь 3 дня один за другим, это называется много дней. Также и здесь, если осаждать будешь город, много дней — это 3 дня, следующие один за другим, когда становится известно об эпидемии в городе. И говорит Творец губителю: «Накажу-ка я тебе о пребывающих в доме моей, не порти его дерево». Это ученик мудреца, который в городе, то есть древо жизни, дерево, несущее плоды. 316 пункт. Его дерево — это ца, который дает совет ца жителям города, как спастись от суда и обучает их пути, по которому они пойдут. И поэтому не порти его дерево, поднимая на него топор, наводя на него суд, и не поднимай на него меча пламенного, меча острого, того меча, который убивает остальных людей в мире. Ибо от него есть будешь. Разве этот губитель ест, получая от ученика мудреца? Это не так. Но ибо от него есть будешь означает, что та могучая скала, от которой происходят все сильные духи святости, то есть Малхут, именно она будет питаться от него. Потому что у Духа Святости Малхут нет наслаждения и стремления в этом мире, кроме Торы этого праведника, содержащего ее и дающего ей питание в этом мире больше, чем все жертвы в мире. 317 пункт. Сказано о жертвоприношении: «Отведал я соты мои с медом, ешьте, друзья». И с того дня, когда был разрушен храм и отменены жертвоприношения, к Творцу направлены только речения Торы, и Тора обновляется только из уст учащегося у мудреца. Поэтому сказано: «Ибо от него есть будешь», потому что пропитание в этом мире есть у нее только от него и от таких, как он. И поскольку от него она будет есть, и он питает ее, поэтому не руби его. И остерегайся приближаться к нему. 318 пункт. Потому что человек — это дерево полевое, чтобы спрятаться от тебя в крепости. Потому что учащийся у мудреца называется человеком, известным наверху и внизу. Дерево полевое, большое могучее дерево того поля, которое благословил Творец. То есть Малхут, называемое полем, и он находится рядом с ним, потому что учащийся у мудрого питает его, и это дерево, известное в этом поле всегда. Чтобы спрятаться от тебя в крепости, это как сказано в начале, не порти его дерево, того дерева ица, которое дает вам совет ица и исправляет жителей города. Оно дает вам совет, чтобы спрятаться от тебя в крепости, исправиться и совершить возвращение. Оно исправляет оружие, трубы и шофары. Спрятаться от тебя и войти от тебя, от страха перед тобой. В крепости, в месте, куда не могут войти ни высшие, ни нижние, и это та ступень, на которую восходят совершающие возвращение. Возвращение — это бина, являющаяся крепостью, укрепленным местом и крепкой скалой. 319 пункт. «И поскольку вы берете у мудрецов этот совет, я искупаю ваши грехи, и вы становитесь желанными предо мной. И все это указывает Творец тем, кто прилагает старания в Торе. Поэтому счастливы занимающиеся Торой. Те, кто занимается Торой, называются большими деревьями этого мира. 320 пункт. Вглядитесь, что сделал Творец, посадив эти деревья. Счастлив этот путь, и недостаточно было одного дерева, но Творец создал для нас три больших дерева, простирающих ветви во все стороны. Да будет угодно небесам, чтобы эти деревья и этот источник никогда не исчезали из этого места. И до сегодняшнего дня стоят там эти деревья и находится там этот источник воды.
Есть какие-то срочные вопросы? Нет? Хорошо. Еще раз. Мы продолжаем в том же самом направлении, хотим представить себе состояние, в котором мы находимся в отдаче, во взаимной любви, мы раскрываем между собой правильную связь, и текст говорит именно о сути этой связи.